Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 13 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. А Анна Аракелова уже готова познакомить вас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич умер от инфаркта, считают специалисты. В некоторых регионах России объявлены предварительные результаты вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Представители постоянных членов СБ ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения иранской ядерной программы. Причиной смерти Слободана Милошевича стал инфаркт миокарда. К такому выводу пришли патологоанатомы. О результатах вскрытия сообщила вчера в Гааге официальный представитель Международного трибунала. Токсикологическая экспертиза еще не завершена. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич был найден мертвым в субботу в тюрьме Гаагского трибунала. По словам адвоката, Милошевич боялся быть отравленным. По сообщению государственного телевидения Нидерландов, ранее в крови Милошевича были обнаружены следы препаратов, нейтрализующих действия от лекарств от гипертонии и болезней сердца, которыми страдал Милошевич. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте отвергло предположение, что Милошевич мог быть отравлен. Брат Милошевича Борислав возложил ответственность за смерть экс-президента на трибунал.
Вся ответственность ложится на этом трибунале. Естественно, и на тех органах и личностях в Белграде, которые его выдали в Гаагу 5 лет тому назад.
В самой бывшей Югославии смерть Милошевича вызвала неоднозначную реакцию, говорит студент из Приштины, столицы Косово.
Я полагаю, что его приговорили бы к пожизненному заключению за все преступления, совершенные в Косове и по всей Югославии. Конечно, было бы лучше, если бы он остался жив и ожидал заслуженного приговора.
Это был косовский студент. А вот мнение боснийского серба, жителя города Пале.
Я очень о нем скорблю. Это единственный человек, который хотел доказать, что сербы не творят геноцид, что сербы не против мусульман. Он лишь хотел сохранить Югославию, братство и единство.
Сказал житель города Пале.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России объявлены предварительные результаты выборов в местные парламенты и органы самоуправления. В Нижегородской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском округе, в Кемерово и Адыгее большинство депутатских мандатов получает «Единая Россия». Партия «Родина» вышла на второе место в Республике Алтай, единственном регионе, где она была допущена к выборам. На выборах в парламент Кировской области явка избирателей составила 43%. По предварительным данным, вслед за «Единой Россией» идут КПРФ и ЛДПР, рассказывает Екатерина Лушникова.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали двух сортов и двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому – 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия». По предварительным данным, 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6% барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны только к полудню из-за удаленности и труднодоступности некоторых районов Кировской области. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли, около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. По сообщениям, в воскресенье там взорвались 6 автомобилей. Исламская партия Ирака, представляющая суннитов, осудила теракты и призвала все политические силы объединиться, чтобы остановить кровопролитие. После подрыва шиитской святыни в иракском городе Самара отношения между шиитами и суннитами резко обострились, и страну захлестнула волна насилия. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства, а первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения путей выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран заявил, что не рассматривает больше предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Вопрос о ядерной программе Ирана был передан на рассмотрение Совета Безопасности после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может представить доказательств мирного характера этих разработок. Иранские власти продолжают утверждать, что у них нет планов по созданию ядерного оружия. В Россию с 3-дневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалим. Муалим обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Журналистам в Москве министр заявил, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаев заражения людей пока не зафиксировано. Птичий грипп уже привел к смерти приблизительно 100 человек в разных странах мира, преимущественно в Азии. От этого заболевания погибли миллионы птиц. Недавно вирус попал в Европу, Африку и на Ближний Восток.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомню основные новости к этому часу. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер от инфаркта, считают патологоанатомы. В нескольких регионах России в воскресенье прошли региональные выборы. Представители Совета Безопасности ООН соберутся на этой неделе для обсуждения ядерной программы Ирана.
Спасибо, Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Аракелова.
А что касается погоды, атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. Днем давление заметно подрастет, облаков станет меньше, осадки, снег с дождем будут небольшие. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура -2, -4. Днем небольшие осадки, снег с дождем, +1, +3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же без осадков. Температура днем -2, -4.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Региональные выборы в России. Гражданская восьмерка 2006. Начало массовой вакцинации птиц.
Вот таковы некоторые темы ближайшего часа. Ну и с темой вакцинации птиц, ну а точнее с темой птичьего гриппа связан наш сегодняшний вопрос, который мы вам задаем. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Вот на этот вопрос мы призываем вас отвечать посредством по ссылке сообщений на пейджер.
А я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня по ходу программы мы знакомим вас с результатами выборов в различных регионах России. Напомню, что сразу в 68 субъектах Российской Федерации прошли выборы в местные и региональные органы власти. И вот сейчас у нас на связи Барнаул. Наш корреспондент Олег Купчинский расскажет нам, как прошли выборы на Алтае. Здравствуйте, Олег. Что интересного?
Добрый день. В Барнауле прошли дополнительные повторные выборы в Алтайский краевой совет по 8 округам. В 7 округах выборы признаны состоявшимися. Средняя явка избирателей составила 33%. В одном из округов города Бийск выборы не состоялись, поскольку процент явки был ниже требуемых законов 25%. По предварительным данным, победителями избирательной гонки стали 5 предпринимателей. Это Анатолий Баннах, возглавляющий крупнейшую в крае финансово-промышленную группу «Сибма», Олег Баварин, генеральный директор компании «Барнаул-Энерго», Анатолий Мельников, руководитель фирмы «Сибирьэнергоуглеснаб», а также директор торгового центра Игорь Зимин и промышленник Валерий Пекарский. Еще один мандат получил директор лесхоза Николай Бушков Избиратели также поддержали общественника, руководителя общественной организации «Социальное партнерство» Дмитрия Макарова. В Краевом законодательном собрании было свободно 8 депутатских мандатов, поскольку 2 года назад по 6 округам победил так называемый «кандидат против всех». А еще 2 мандата освободились из-за перехода депутатов на работу в Краевую администрацию. В итоге Барнаул 2 года оставался без 5 депутатов, а это негативно сказалось на финансировании города. Краевые столицы утвердили бюджет с дефицитом в 4 миллиарда рублей. На 8 мандатов претендовало 64 кандидата. Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» – 8, ЛДПР и Республиканская партия России – по 6. Под знаменем КПРФ выступало 4 кандидата. Кампания прошла довольно спокойно, без громких скандалов и грубых нарушений закона. Правда, не обошлось без кандидатов-двойников. Первым в противовес предпринимателю Анатолию Банных появился слесарь-сантехник Роман Банных, но затем он снял свою кандидатуру. Еще один слесарь соперничал с кандидатом от Республиканской партии, но и он передумал участвовать в выборах. Были попытки сорвать выборы. К примеру, жители нескольких домов обнаружили в своих почтовых ящиках конверты с надписью «Иди голосуй» и «Нет птичьему гриппу». В конвертах лежали отрубленные куриные лапы. Одновременно в почтовых ящиках были листовки, озаглавленные «Выборы, которых никто не хочет». Местные эксперты предположили, что в срыве выборов были заинтересованы те силы, которые хотят, чтобы в случае укрупнения регионов в объединенный законодательный орган от Алтайского края прошло как можно меньше депутатов. А это значит, что при формировании общего бюджета Алтаю не достанется значительный объем средств. Собственно, во многом по этой причине усилия местных средств массовой информации и властей Барнаула были направлены на то, чтобы убедить избирателей прийти на выборы. Газеты проводили среди читателей конкурсы лозунгов и частушек, молодежь агитировали известные музыканты, спортсмены и даже диджеи ночных клубов. А тем, кто приходил на избирательные участки большой компании, давали билеты в театр, кино и на КВН.
Спасибо, Олег. Вот о таких нелишенных драматизма в выборах на Алтае рассказал наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Московское время 8:12. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Мирная инициатива России по урегулированию иранской проблемы с треском провалилась. Тегеран отказался создавать совместно с Москвой предприятие по обогащению урана. Об этом сообщает издание газеты, а также другие российские газеты. И это после сложнейших переговоров в Москве, визита главы Минатома Сергея Кириенко в Иран и торжества официальных представителей, которые называли достигнутые предварительно соглашения историческими. Не помогло ни приглашение лидеров Хамас, ни заступничество перед США, ни особая позиция в МАГАТЭ. Когда ДСП остался один шаг, Иран сбросил маску и отказался вести переговоры. Впрочем, экспертов сейчас волнует куда более серьезный вопрос, чем судьба российско-иранских контрактов. Сколько времени осталось Тегерану до создания собственного ядерного оружия? Вопрошает газета. Об этом также читаем на страницах российской газеты и «Времени новостей». Завтра Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству Госдумы должен одобрить законопроект о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Их разработала группа депутатов во главе с председателем комитета единороссом Владимиром Плигиным. Об этом тоже читаем на первой полосе издания газеты. «Время новостей» называет указанные документы, по сути, революционными. Кабинет Фродкова перезагрузка. Так озаглавлена публикация на первой полосе «Известий». В российских министерствах беспокойно, сообщает издание. Чиновники ждут новую реформу правительства, которая разрешит затянувшийся конфликт между министрами и главой кабинета Михаилом Фродковым. Сценарии обсуждаются разные. Начиная с отставки министра финансов Алексея Кудрина и заканчивая масштабным слиянием министерств, в результате которого якобы появится Министерство экономики и финансов, а также Министерство инфраструктуры, в которое вольются Минтранс и Минсвязи. В этом случае недавняя угроза Михаила Фродкова рассмотреть вопрос о профессиональном соответствии 4 экономических министров приобретает новый смысл. К слову, сегодня у газеты «Известия» день рождения, 89 лет, как пишет издание, не круглая дата, но дата не юбилей, но день рождения тоже приятно. Поздравляем коллег. По утверждению независимой газеты, война с Лукашенко начнется в июле. Речь в этой первополосной публикации о том, что противники белорусского лидера готовят базу для признания президентских выборов нелегитимными.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане при взрыве погибли 4 американских солдата. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек, свыше 100 получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Журналисты, изменившие мир, послесловие к фильму Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». О роли журналистики, о свободе и инакомыслии рассуждают гости Анна Качкаева и президент Академии российского телевидения Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а теперь мы вновь поговорим о спорте. Начнем с легкой атлетики. В Москве завершился 11-й чемпионат мира. В закрытых помещениях по ходу этих соревнований были разыграны 26 комплектов наград. Ну и больше половины золотых медалей завоевали легкоатлеты России и США. На счету россиян 8 золотых медалей. Всего чемпионами стали Елена Слесаренко и Ярослав Рыбаков в прыжках в высоту, Елена Исинбаева в прыжках в шестом, Татьяна Лебедева в тройном прыжке, Татьяна Котова в прыжке в длину, Олеся Красномовец в беге на 400 метров, Юлия Чиженко на дистанции 1500 метров и женская эстафетная сборная 4 по 400. У сборной США 7 золотых медалей. Чемпионами среди американцев стали Леонард Скотт и Мелисса Барбер в беге на 60 метров, Теренс Траммелл на 60 метров с барьерами. Мужчины эстафету выиграли 4 по 400. Ризе Хоффа дальше всех толкнул ядро. Уолтер Дэвис победил в тройном прыжке, а Брэд Уокер в прыжке шестом. Кроме того, о российских событиях стали известны еще два участника четвертьфинала Кубка России по футболу. Это «Торпедо» и «Зенит». Они как раз будут встречаться друг с другом в четвертьфинале. «Торпедо» потерпела в первом матче поражение от клуба «Москва» 1-2, но вчера выиграла 3-1. А «Зенит», наоборот, первый матч он выиграл у «Терека» 2-0. Вчера уступил 0-1, но, естественно, по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал. Еще в Москве прошли финальные матчи женского волейбольного кубка топ-команд. Здесь «Динамо» вышло в финал, но уступило итальянской команде «Навара» 0-3. А в матче за третье место тоже в трех партиях голландская команда «Лонга» обыграла польский клуб «Быдгощ». Теперь о международных событиях, уже происходивших за пределами России. В Бахрейне на автодроме «Сахир» состоялся первый этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Победу в нем одержал действующий чемпион Фернандо Алонсо из команды «Рено». Вторым финишировал Михаэль Шумахер на «Феррари». Третьим Кими Райконен на «Макларене». В очковую зону также попали Дженсен Баттон на «Хонде», занял четвертое место. Второй пилот «Макларена» Хуан Пабло Монтойя стал пятым. Гонщики Уильямса Марк Уэббер и Ника Росберг, соответственно, шестое и седьмое место заняли. И Кристиан Клин, представляющий Red Bull, замкнул восьмерку лучших. Ну и во Франции завершилась первая в сезоне многодневная велогонка Париж-Ницца. Заключительный ее этап выиграл швейцарец Маркус Цберг, вслед за которым на финиш пришли россиянин Евгений Петров и испанец Альберто Контадор. А в общем зачете победил американский гонщик Флойд Лэндис. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве прошел международный общественный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». За его работой следила корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес.
Основные вопросы, которые поднимали участники дискуссии, касались энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Самые горячие баталии на форуме проходили в группе по энергобезопасности. Сражение развернулось вокруг положений документа, внесенного Международным социально-экологическим союзом, Greenpeace и Всемирным фондом дикой природы. Рассказывает сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.
Это скорее экспертное мнение или мнение гражданских организаций по ключевым вопросам. Но если ключевых вопросов три – энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни – очень сильная секция прошла, связанная с проблемами борьбы с терроризмом и их последствиям для гражданского общества, то есть с общими проблемами прав человека.
А вот если говорить об энергетической безопасности, то каково ваше впечатление?
Были ожидания, что все будет сглаженным, прилизанным. Насколько я понимаю, не получилось, потому что проект резолюции был посвящен как раз энергоэффективности, альтернативным источникам и тому, что именно с этими направлениями связано будущее развитие человечества.
В форуме приняли участие более 300 представителей из 35 стран мира, в том числе из стран СНГ. Но, как считает участник форума, сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Слевяк, процесс организации форума и состав его участников таковы, что любые конструктивные предложения активных общественников просто не могут войти в итоговые документы или дойти до восьмерки в каком-либо другом виде.
Несмотря на все это, по крайней мере, экологические организации смогли пробить свои предложения и, в частности, предложения, касающиеся негативной оценки атомной энергетики, запрета на перемещение ядерных отходов через национальные границы, все это удалось внести, в конце концов, в декларацию. Общественные организации все-таки добились внесения в декларацию пункта о том, что подавляющее большинство участников форума не считает атомную энергетику устойчивой и считает, что страны восьмерки должны отказаться от использования атомной энергии. Также участники форума призывает страны восьмерки переориентировать государственные инвестиции из области атомной энергетики в сферу развития возобновляемых источников энергии. В этой декларации закреплено количественное требование обеспечить в энергопроизводстве своих стран 20% от возобновляемых источников энергии к 2020 году.
Итогом саммита 2006 должны также стать поручения правительствам стран Большой Восьмерки подготовить к рассмотрению и утверждению на саммите 2007 года в Германии проекты следующих международных документов. О взаимных обязательствах стран восьмерки по использованию лучших экологически чистых технологий при добыче и транспортировке углеводородного и ядерного топлива. О создании фонда группы восьми «Справедливое распределение энергии». О прекращении с 2008 года государственного субсидирования энергетики, основанной на использовании ядерного топлива. И о введении с 2010 года на уровне стран восьмерки норматива удельного расхода топлива на выпускаемых новых автомобилях.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 8:23, и сейчас наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне познакомят вас с тем, как живет Америка сегодня.
Почему арабской компании не позволили управлять американскими морскими портами? Горбатый брак – новый термин в социальном обиходе американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Были ли правы американские законодатели, вынудившие арабскую фирму, принадлежащую правительству Объединенных Арабских Эмиратов, отказаться от покупки компании, управляющей операциями в нескольких морских портах Соединенных Штатов? Впервые в истории страны перспектива перехода концерна в руки иностранных владельцев заставила Конгресс пригрозить правительству принятием закона, блокирующего торговый контракт из соображений безопасности. Подавляющее большинство членов Конгресса заявляет о том, что США окажутся в опасности, если американскими портами начнет управлять дубайская компания. Однако некоторые комментаторы, в том числе из влиятельной газеты, упрекают Конгресс в том, что, напугав арабского покупателя, он нанес серьезный удар по американским интересам. Что могло стоять за яростным неприятием этой сделки политиками, несмотря на слова профессионалов о том, что она не представляет помехи обеспечению безопасности США? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
И, конечно, как всегда, мотивация политических деятелей сложна. И ее опасно сводить к одному фактору. Я думаю, что в сознании каждого члена Конгресса имеется комбинация двух мотивов. их восприятие проблемы безопасности страны, и второе, задачи политической борьбы против их противника. Для Буша проблема безопасности Америки – это его главный козырь в его политической борьбе. Поэтому совершенно очевидно, что демократы, как говорят в России, ухватились за проблему порта как доказательство того, что Буш не всегда последователен, что на него влияют при решении государственных вопросов какие-то другие факторы. И это был очень сильный довод. С другой стороны, республиканцы, озабоченные бесспорно безопасностью страны, тоже в этом увидели некую проблему. И в то же самое время они не хотели, чтобы их политические противники, демократы, монополизировали эту проблему. Отсюда и возник такой, в общем, альянс, которого давно в Америке не было. Альянс между республиканцами и демократами против Белого дома.
Профессор, что бы вы ответили тем, кто использует этот эпизод для обвинения американцев в разных грехах, в том числе ксенофобии и даже больше, исламофобии?
Я не думаю. В течение, по крайней мере, 5 лет подчеркивать особую роль безопасности и необходимость бдительности по отношению к арабским террористам, а затем принимать такое решение, кстати говоря, это решение не подготовив обоснование этого решения для нации, Белый дом поступил фантастически, с моей точки зрения, неуклюжим образом. И Москва, и другие столицы, где часто делают такую ошибку, могут, как говорится, им позавидовать на неуклюжесть этих действий. Даже если эта акция была разумная, эффективная и так далее, необходима была мощная идеологическая ее подготовка. Вашингтон этого не сделал.
Говорил социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Белый дом и сторонники продажи дубайской компании прав на управление несколькими американскими портами предупреждают, что Америке придется экономически расплачиваться за инициативу законодателей, препятствующих, по их словам, нормальной рыночной сделке с компанией государства-союзника. Что в реальности может стоить стране удар иностранным инвесторам по рукам? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Наиболее отрицательную позицию выразил сегодня журнал Fortune. Они считают, что плохо это отразится на компании Boeing, которая сейчас продает Дубаю свои самые новейшие 787-е самолеты. Плохо отразится на компании GE. У Боинга еще на 1 миллиард с лишним контракты на продажу крупных 777-х самолетов. И что Дубай отменит эти сделки, и таким образом эти компании пострадают. Но самое главное, по-моему, отрицательная проблема, это то, что Дубай или Арабские Эмираты готовы были заплатить чрезвычайно крупную сумму за эту компанию, которая в частности будет проводить операции в американских портах. И это означает, что они могли бы работать наиболее эффективно. Тот, кто платит наибольшую сумму, они готовы были заплатить 6,8 миллиарда долларов, тот и работает наиболее эффективно. Значит, следующий владелец, который срочным образом появится, будет менее эффективным управляющим этих операций, а это уже снизит американский валовый внутренний продукт.
Профессор, можно ли сказать, что этот контракт стал отчасти жертвой, если можно так выразиться, арабских страхов Соединенных Штатов?
Несомненно. Очень большое недоверие к государственной компании, которая связана с правительством Объединенных Арабских Эмиратов, и это правительство, с одной стороны, является союзником Соединенных Штатов в разных операциях и даже обещало помощь в будущем, если будет военная кампания против Ирана. Но, с другой стороны, это же правительство считается, что поддерживало различные организации, включая Аль-Каиду. Поэтому здесь очень важный фактор – это фактор перестраховки.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и далее у нас разговор на такие темы.
Начало массовой вакцинации птиц в связи с птичьим гриппом – это наша главная тема сегодня.
Да, это действительно так. Множество сообщений на пейджер мы от вас принимаем с ответом на вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом. И по ходу программы, конечно, вот последние из них, которые получили как раз в последние полчаса где-то, мы вам и прочитаем.
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Накануне Международного дня защиты потребителей депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шепич и председатель Совета Конфедерации Общества потребителей Дмитрий Янин обсуждают проблему судебной защиты интересов российских потребителей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина девятого, и Анне Аракеловой уже не терпится познакомить нас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. Токсикологическая экспертиза продолжается. В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. В 7 из 8 регионов, где прошли выборы в парламенты, победила «Единая Россия». Результатов по Калининградской области пока нет. Выборы в местные органы власти прошли в 68 субъектах федерации. В Ираке по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Багдада Садр-Сити. Между тем, сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения путей выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран заявил, что не рассматривает больше предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаев заражения людей пока не зафиксировано. Птичий грипп уже привел к смерти приблизительно 100 человек в разных странах мира, преимущественно в Азии. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированного митинга сторонников единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили.
Что касается погоды, атмосферные фронты снежного циклона заметно прибавили снега в центре России. Только за сутки высота снега увеличилась на 6-10 сантиметров. Днем давление заметно подрастет, облаков станет меньше, осадки уже небольшие. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура -2, -4. Днем все же небольшие осадки, снег или дождь. +1, +3, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -2, -4.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний ее выпуск. Главная наша тема, как мы уже неоднократно говорили, это вакцинация птицы в связи с тем, что птичий грипп требует какого-то противодействия. Ну вот, в Москве на днях начинается эта вакцинация, ну и на юге России она уже проходит. Там эпидемией охвачены 8 субъектов Южного федерального округа, в 2 из которых этот вирус выявлен лишь у дикой, а не у домашней птицы, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Ставрополье Лада Леденева.
Первым субъектом на юге России, в котором началась вакцинация домашнего поголовья пернатых против птичьего гриппа, стало Ставрополье. Промышленная партия в 1 миллион доз вакцины была направлена птицеводам со Ставропольской биофабрики в минувшую пятницу. Как рассказал журналистам генеральный директор биофабрики Виктор Заерко, рецептура препарата разработана непосредственно коллективом фабрики совместно с учеными НИИ вирусологии. В марте птицефабрики региона получат еще 2 миллиона доз новой вакцины. В апреле 5 миллионов, сказал директор предприятия.
Ставропольская биофабрика сейчас выполняет, закрывает потребность только Ставропольского края. Это мы оговорили, значит, на совещании в Москве, совещании у замминистра, у главного ветеринарного инспектора. Мы делаем вначале для себя. А потом будем делать для всех. Это будет связано с, в общем-то, от природы, как начнется миграция этой птицы в наш регион. Потом уже, значит, биофабрика уже отработала технологию. Мы имеем сейчас запас, будет запас вакцины, и мы, в принципе, можем выполнить, ну, любые заказы, которые необходимы для Российской Федерации, для профилактики этого заболевания.
На Ставрополье птичий грипп проявил себя еще в феврале. Всего в 4 хозяйствах от него погибли около 2500 кур. В ближайшие дни вакцинация пернатого поголовья начнется в Карачаево-Черкесии. По данным Республиканского управления ветеринарии, 600 тысяч доз вакцины поступит в республику 17 марта, и в течение 2 недель будет привито основное поголовье домашней птицы и поголовье единственного в республике птицеводческого предприятия «Племрепродуктор» Зеленчукский. В Карачаево-Черкесии вирус был выявлен лишь у дикой птицы. В Кабардино-Балкарии заболевание также зарегистрировано только у перелетных птиц. 10 марта в республику поступила первая партия вакцины – около 900 тысяч доз. С ее помощью будет привита птица на частных подворьях. Препарат закуплен на средства федерального бюджета и будет бесплатным для частников. Им придется заплатить лишь за приобретение одноразовых шприцев и перчаток из расчета 1 рубль за одну птицу. В вакцинации будет задействовано около 300 специалистов республиканских ветеринарных служб. Тем временем в регионе не прекращаются попытки наживы, спровоцированные ситуацией с птичьим гриппом. Так, в Краснодарском крае мошенники начали прививать кур якобы от птичьего гриппа по 40 рублей за одну особь, что именно кололи пернатым, пока неизвестно. Мошенникам помешали бдительные частники, которые из средств массовой информации узнали, что вакцинация домашней птицы в крае еще не началась. Она стартует 12-13 марта в 27 муниципальных образованиях, в которых имеется прямая угроза заражения вирусом. Всего же в России пока что произведено 7 миллионов доз вакцины. 6 миллионов из них направлены в субъекты Южного федерального округа. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
И в продолжение этой темы наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
Если вообще так взять по большому счету, нам, россиянам, чего бояться? У нас не желудки, а бункеры для переработки ядерных отходов. Так что что нам птичий грипп это там или все прочее?
Его еще не было здесь, поэтому как можно судить? Никто не болел, вот в частности у нас здесь. Я так считаю, что пока никто не болел, пока не передавалось. Ну как вот по типу того, что, допустим, как вот раньше вот боялись всех заболеваний, тоже так же вот, ну как вот мне мать говорила, тиф там был, там вот такое вот было, да, как-то вот людей вот он, ну, людей переходил. Поэтому, ну может быть, ну и конечно где-то страшит, безусловно, как без этого, тоже где-то какой-то части побаиваешься.
Я его не боюсь, потому что я когда еще был пацаном, тоже мор был курей. Сжигали их, ну, это сами уже хозяева, которые. А так-то не, просто надо всегда самого себя подстерегать и немножко чистоту соблюдать самому. А если кто хороший хозяин, смотрит за птицей, она не будет ее. В отличие от так, я думаю.
Нет, не боимся. Как говорят, обработка же тепловая. Убивает птичий грипп, так что мы не боимся.
Несмотря на то, что ветеринарные службы у нас в Тюмени упраздняются, государственные, особенно по району. Вот я насколько знаю, насколько я наслышан. Все-таки я считаю, что народ не допустит, чтобы у нас в Тюмени птичий грипп распространялся, и защищенность некоторая есть.
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Ну а вот как на этот вопрос отвечали наши слушатели. Птичьего гриппа не боюсь, на юге и юго-востоке эпидемия не возникла. Боюсь идиотских действий чиновников, подрывающих наше птицеводство, уничтожая домашних птиц. Это написал нам Иван из Санкт-Петербурга. Чтобы не бояться птичьего гриппа и других напастей, надо покинуть старый свет и поселиться в законопослушной и знающей себе цену Америке. Это слушатель Знаменский вот с таким рецептом выступил. Бояться надо в равной мере и птичьего гриппа, и того, как власть в очередной раз использует эту новость против собственного населения. Борис Павлович из Новочеркасска так считает. В связи с птичьим гриппом возник вопрос, могут ли голуби быть переносчиками птичьего гриппа? Это спрашивает Филимон. Ну, видимо, могут, они же, собственно, птицы и есть, хотя в основном там с куриными что-то связано, насколько я знаю, хотя я не специалист. Спросим у специалистов при случае. Бояться надо безразличия к людям, Думы и правительства, от которых мы выбираем умираем, и против этой силы одной гигиеной не справиться. Так считает Степан из Москвы. Ну, в общем, как вы видите, не все слушатели отвечают прямо на поставленный вопрос, но так или иначе, всем, кто откликнулся, спасибо. Завтра будет новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
На Юпитере растет новое красное пятно. Знаменитое большое красное пятно расположено в средних широтах Юпитера и представляет собой гигантский устойчивый вихрь, возникший не менее 300 лет назад. Новый вихрь начал формироваться в 2000 году в результате слияния трех циклонов значительно меньшего размера. Постепенно увеличиваясь, он уже достиг половины размера большого красного пятна. В декабре прошлого года окраска вихря неожиданно сменилась на коричневую, а несколько дней назад пятно приобрело красный цвет. По-видимому, вихрь достиг глубины, с которой на поверхность стали поступать вещества, придающие атмосфере такую характерную окраску. Однако сказать что-то более определенное ученые пока не могут. Подходит к концу затянувшаяся история вокруг термоядерных реакций, которые якобы протекают в жидкости под воздействием ультразвука. Ультразвук может порождать в жидкости крошечные пузырьки. При их сжатии на короткое время достигается температура до нескольких десятков тысяч градусов. Этого недостаточно для протекания термоядерных реакций, однако группа физиков под руководством Рузи Талиярхана из университета Пардью в течение 3 лет настаивала, что получила из жидкости поток нейтронов, указывающий на протекание термоядерной реакции. Другим физикам не удалось воспроизвести эти результаты. При этом Талиярхан отказывался публиковать все детали своих экспериментов. Наконец, под давлением научной общественности была проведена новая серия экспериментов и опубликован детальный отчет. Не прошло и месяца, как в опубликованных результатах были обнаружены ошибки. В настоящее время Талиярхан уклоняется от контактов с представителями научной прессы. Ряд его коллег выступил с критикой экспериментов, а в университете Пардью по итогам работы группы Талиярхана начато внутреннее расследование. Тем самым тему ультразвукового термояда можно считать фактически закрытой. Получило неожиданное продолжение сообщение о находке в прошлом году тушки неизвестного науке животного на базаре в Лаосе. Палеонтологи из Музея естествознания имени Карнеги, проанализировав строение зубов и челюсти загадочного млекопитающего, определили, что оно принадлежит к семейству животных, которое считалось вымершим более 10 миллионов лет назад. Подобные открытия ученые называют эффектом Лазаря. Наиболее известный пример такого эффекта – рыба целакант, которую считали вымершей 65 миллионов лет назад, однако потом обнаружили у берегов Южной Африки.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. На минувшей неделе Владимир Путин освободил еще одну страну от долга почившему в БОЗе Советскому Союзу. Об этом публикация в независимой газете. Долг, заметим, Алжир не слишком тяготил. В тягость он был скорее России, которая никак не могла найти правильные подходы к государству, которое вроде бы должно нам кругленькую сумму, но отдавать не торопится. А государство это имеет только разведанных запасов нефти и газа, ни много ни мало 19 миллиардов тонн. Пока в Москве решали, что же делать с Алжиром, он подписал соглашение с Евросоюзом об ассоциированном членстве, включился в проекты НАТО, а на алжирском рынке укрепились нефтегазовые американские и французские компании. Когда же, наконец, в итоге тяжелейших дискуссий мы все-таки выразили готовность списать алжирский долг в размере 4 700 000 000 долларов, нам как бы не хотелось, не бросились в ноги знак благодарности. Алжир, к которому по укоренившейся с прежних времен традиции многие в России относятся как к представителю третьего мира, весьма больно щелкнул россиян по носу. Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика четко дал понять, что списание долгов не является гарантией режима наибольшего благоприятствования для российских компаний. Ни «Газпром», ни «Лукойл», ни «Союзнефтегаз», ни «Итера» не увезли из Алжира подписанные меморандумы о сотрудничестве с алжирской нефтегазовой
компании. Единственными победителями оказались российские оборонщики. Павел Фельгенгауэр в «Новой газете» пишет об этом так. «Полное списание алжирского долга – это, по сути, грандиозная операция по обналичиванию миллиардов долларов в определенные карманы. Общая сумма, кстати, схожа с той, что была выделена из того же госбюджета на все вкупе так называемые национальные проекты. В Кремле попросту распилили алжирский долг. Новая газета». Еще хотела бы привлечь внимание слушателей к публикации на 14-15 полосах «Новой газеты». Это репортаж в письмах по дороге в Краснокаменск и обратно. Путешествие двух женщин на свидание. Речь идет о маме и супруге Михаила Ходорковского. Расследование газеты «Версия» сегодня озаглавлено «Кровь и цемент». Здание в России рушится из-за того, что надежность их конструкций не проверяется десятилетиями, потому что проверять никому не выгодно. Это 5-7 полосы газеты «Версия». После страшной трагедии на Басманном рынке прошло чуть больше недели. За это время в Москве и других городах России были созданы специальные комиссии, в которые входят представители инспекции архитектурного надзора и администрации областей. Они должны проверить все строящиеся высотные здания, а также рынки, стадионы и прочие общественные сооружения. Особое внимание специалисты будут уделять проверке на прочность кирпича и бетона. В общем, как «Версия» и рассказывала в прошлом номере, именно «Версия» о некачественном цементе становится основной в расследовании причин обвала крыши рынка. Впрочем, практика последних лет показывает, что авральные проверки не служат гарантией нашей безопасности.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких регионах России объявлены предварительные итоги вчерашних выборов. Лидирует «Единая Россия». Сегодня в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как ожидается, соберутся на этой неделе для обсуждения иранской ядерной программы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Со своей стороны, Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта. По планам, трасса нефтепровода пройдет, в частности, в непосредственной близости от озера Байкал.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, отменяющий действие поправки Джексона-Вейника в отношении Украины. Названная по имени двух ее авторов, поправка, принятая в 1974 году, предусматривала дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом, как страной, препятствующей свободной миграции еврейского населения. В отношении России эта поправка формально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется.
Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 часть всего российского импорта говядины.
Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи сырья на нынешнем уровне. На долю 11 стран-участниц организации приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. Очередная министерская конференция ОПЕК запланирована на 1 июня.
Европейская комиссия представила проект стратегии единой европейской энергетической политики. Он предусматривает, в частности, создание в ЕС единого и конкурентного энергетического рынка, а также соглашения с Россией. ЕС заинтересован в свободном транзите через территорию России газа из других стран в обмен на допуск «Газпрома» на внутренние европейские рынки.
Национальный банк Японии принял решение отказаться от политики сверхльготного кредитования, которой он придерживался в течение последних 5 лет, с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен. Таким образом, и в третьем из крупнейших мировых финансовых центров после США и Европейского Союза банковские кредиты будут теперь обходиться компаниям все дороже.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
Да, мало того, что сегодня понедельник, день тяжелый, еще и 13 число. Ну, утешает только, что март, уже весна.
В эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Горбатый брак. Американцы открывают для себя малоизвестный феномен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из американских кинокритиков, явно раздраженный единодушным восторгом рецензентов по поводу мастерского воспевания любовных отношений в «Горбатой горе», едко заметил. Это фильм не о любви, это картина о супружеской измене. Судя по всему, именно так к ней относится немалое число женщин, состоящих в браках, которые уже окрестили «горбатые браки». Феномен таких отношений был замечен и психологами, и даже поп-культурой. Слово Рай Вайль.
По телевизору за последние несколько дней показали сразу несколько фильмов на эту тему. Один из них мне особенно запал в душу.
I feel helpless.
«Я чувствую себя беспомощной», — говорит героиня фильма, когда внезапно узнает, что ее муж, с которым она прожила 8 лет, на самом деле гей и не хочет больше вести двойную жизнь. Клэр и Зак знают друг друга с детства. Они самые близкие друзья, верные, заботливые, преданные, не чающие души друг в друге. Вполне естественно, что, достигнув совершеннолетия, они поженились. Он врач, она редактор популярного журнала. Они идеальная пара, пока дело не доходит до постели. Так продолжается 8 лет. Но вот Клэр заметила, что каждый раз после интимной близости, которая хоть редко, но случалась у них с Заком, он нервничает, что частенько задерживается на работе, а иногда и вовсе не приходит ночью домой. Наконец Клэр не выдержала. «Я не знаю, что мне делать», — говорит она мужу. «Ты должен объяснить мне, в чем дело. Может, ты болен, может, попал в беду. Я все могу выдержать, кроме молчания». Фильм сделан хорошо, без единого грамма пошлости, и смотрится на одном дыхании. Рассказ ведется от лица любовника Зака, 33-летнего писателя, который тоже в свое время был женат, но давно развелся, живет один и пишет свой очередной роман как раз на эту тему. Все кончается хорошо. Зак уходит к писателю, Клэр со временем выходит замуж за другого, рожает ребенка, и оба семейства остаются друзьями. «Да таких семей всегда было сколько угодно», — сказал мне в Гринвич-Вилледже мужчина лет 40 по имени Пол. Вон 2 года назад губернатор штата Нью-Джерси Джеймс МакГривит даже вынужден был уйти в отставку после того, как обнаружилось, случайно, правда, что он живет двойной жизнью. То есть и семью имеет, жену и детишек, и любовника. Меня тогда потрясло, как жена МакГриви его все время защищала и поддерживала. Говорила, какой он замечательный муж и отец был. «Я знаю детей, которым не сладко живется и в традиционных семьях», — говорит мой собеседник, «где родители постоянно ругаются, изменяют друг другу, скандалят. Но если обстановка спокойная, нормальная, хоть и у родителей с разной сексуальной ориентацией, то и с детьми все будет в порядке».
Репортаж вела Рая Вайль. Когда-то, десятилетия назад, американцы открыли для себя, благодаря исследованиям Альфреда Кинзи, шокирующую правду о своих сексуальных желаниях и привычках. Сегодня они узнают о до сих пор малоизвестном социальном феномене – семьях, где один из супругов вовлечен еще и в однополые отношения. Но специалисты приглядывались к этому явлению давно, рассказывает Ян Рунов.
Когда Эми, врач из Миннесоты, смотрела американский художественный кинофильм «Горбатая гора», то не могла сдержать слез, увидев глаза женщины, случайно заметившей, как ее муж-ковбой ласкает другого ковбоя. «Мне очень понятно чувство героини фильма», — говорит Эми. 6 лет назад муж оставил ее с 2 детьми и ушел к своему любовнику. По данным исследования социальной организации сексуальности, в Америке до 3,5 миллионов женщин были или до сих пор замужем за бисексуалом. Один из ведущих авторов исследования, социолог из Чикагского университета Эдвард Ломан, пришел к выводу, что почти 4% американских мужчин, будучи женатыми, вступали в половые отношения с мужчинами. Немало споров в литературе и среди ученых, является ли сексуальная ориентация генетически обусловленной или обусловленной характером самого человека, или приобретенной под воздействием обстоятельств, среды и так далее. Моя точка зрения – сексуальные предпочтения, сексуальная ориентация – вероятно, смешанный результат и природы, и воспитания. Даже если сексуальная ориентация приобретена под воздействием среды, факты показывают, что чувства в этом случае очень сильны. Мы говорим о мужчине, у которого семья, но у него возникает однополое влечение, с которым он не в силах справиться. Подобные браки не такое уж распространенное явление. По нашим исследованиям, речь идет о 2-4% супружеских пар. Подавляющее большинство не сталкивается с такой проблемой. Внимание к так называемым бракам смешанной сексуальной ориентации вспыхнуло с новой силой, когда кинофильм «Горбатая гора» о взаимной страсти двоих ковбоев получил множество различных кинопремий и вызвал споры по всей Америке. Отсюда и появление нового термина «горбатый брак». Термин новый, но явление давнее. В 16 веке у королевы Дании Анны было 8 детей от короля Англии Джеймса I, который называл одного из своих многочисленных фаворитов «мое сладкое дитя и жена». В положении героини фильма «Горбатая гора» были жены писателя Оскара Уайльда, киноактера Рока Хадсона, композитора Кола Портера, музыканта Элтона Джона и губернатора штата Нью-Джерси Джеймса МакГриви. Браки женщин с бисексуалами далеко не всегда оканчиваются разводом. Многие женщины мирятся со своим положением, а мужья остаются в семье, хотя и продолжают встречаться с мужчинами. «Это нелегко», — говорит одна из таких жен, — «но я действительно его люблю».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я никогда не отпущу тебя». Песня из «Горбатой горы».
Ну вот и еще один час нашего утреннего эфира подошел к концу, и мы, продюсеры Олег Львов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Преподавание теории Дарвина в школе как единственно возможного варианта происхождения человека, ущемление свободного выбора детей или естественная часть образовательного процесса. Это главная тема следующего часа. В гости придет Кирилл Шрайбер, специалист по рекламе, подавший в суд на Министерство образования. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.